Кризис вызвал волну горячих обсуждений. Как всегда бывает в опасные минуты, помощь ищут у истории. К ее примерам обращаются все, кто пытается сегодня найти выход. Так, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф, призывая, как и многие другие, включая бывшего президента Картера, Джорджа Буша к прямым переговорам с Пхеньяном, ссылается на успешный опыт дипломатической борьбы с Ливией, отказавшейся от своей ядерной программы. Проблема в том, что в поисках урока у истории мы получаем от нее разные ответы. Один из них предлагает американский военный историк Фред Кэган. Он взялся доказать, что наполеоновская Франция играла в Европе ту же роль, какую сегодня играют в мире Северная Корея и Иран. Неудивительно, что такое внимание вызвала презентация книги Фреда Кэгана «Конец старого порядка», которая прошла недавно в Американском институте предпринимательства, одном из вашингтонских мозговых центров. Тут, наверное, следует пояснить, что мозговые центры, или, как переводит словарь Американо, «фабрики идей» – важная составная часть политической жизни Америки. Это лаборатории новых политических концепций и решений и одновременно кузница кадров. Отсюда рекрутируются чиновники на ключевые посты в администрации. Сюда они отправляются после отставки в ожидании новых назначений. Репортаж из Американского института предпринимательства ведет наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Наполеоновская тема пережила в англоязычном мире ренессанс в прошлом году, когда отмечалось 190-летие битвы при Ватерлоо. Но так остро, как Фред Кэган, о Наполеоне не писали уже давно. Тема дискуссии была сформулирована нарочито провокационно. Что Наполеон мог бы рассказать нам о том, как быть с Ираном? Организатор презентации, известный консервативный публицист Билл Кристол, находит интерес к наполеоновской эпохе вполне естественным. Мне нравится мысль о том, что Наполеон и события 200-летней давности имеют такое значение для сегодняшней Америки. Для французов Наполеон все еще жив. Они, так сказать, поддерживают в нем жизнь. Фред Кэган начал свой монолог издалека. Я считаю, что чем больше мы узнаем о том, как вели себя люди в прошлом, тем лучше мы понимаем их сегодняшние поступки и то, как они будут вести себя завтра. Фред Кэган напомнил, что войну начал не Наполеон, а коалиция европейских держав. Единственной ясной целью Наполеона в те дни был разгром Великобритании. Британия была сверхдержавой того времени. Наполеона это не устраивало. Он считал международный правопорядок своего времени инструментом британского империализма. Наполеон не был циником в этом вопросе. Он действовал так потому, что считал, что он прав. Он считал, что отстаивает справедливость. Это чрезвычайно важная черта его характера. И потому, с моей точки зрения, он был гораздо опаснее тех безответственных режимов, которые просто плюют на международные нормы, когда им это выгодно. Континентальные державы и Англия 4 года вели с ним переговоры, пытаясь интегрировать его в существующую международную систему. Но он отрицал сами эти нормы международного права, отрицал справедливость предъявляемых к нему требований. Как можно вести переговоры с таким партнером? Да никак невозможно. How can you negotiate with someone like that? Well, the answer is you can't. Именно отрицание сложившегося мирового порядка, по мнению Кэгана, роднит Наполеона с президентом Ирана Ахмадинеджадом и северокорейским вождем Ким Чен Иром. Здесь необходимо пояснить термин. Выражение «rogue state» на русский язык непонятно почему переводят как «страна-изгой», хотя происхождение и этимология его совершенно другие. В середине 70-х годов сенатор Фрэнк Чёрч расследовал деятельность ЦРУ и назвал шпионское ведомство «Rock Elephant», то есть одичавший, отбившийся от стада или, если угодно, отвязанный слон. А потом посол США в Израиле Мартин Индек назвал одно из ближневосточных государств «Rock State», то есть безответственный, непредсказуемый, не поддающийся контролю режим. Выражение вошло в официальный политический лексикон Америки. Правда, в конце второго срока Билла Клинтона администрация отказалась от его употребления и заменила выражением «государство, внушающее озабоченность». Но Буш-младший вернул в словарь прежний термин. Фред Кэган настроен по отношению к таким режимам бескомпромиссно. Одно из поразительных свойств европейской истории состоит в том, что за последние 300-400 лет не раз предпринимались попытки ниспровергнуть международный порядок и заменить их более деспотичной системой. И все эти попытки провалились. Порядок оказался чрезвычайно устойчивым. Вместе с тем, маргинальное государство способно нанести огромный вред, пока не потерпит поражение. И это тоже можно видеть на протяжении нескольких последних столетий.
before they become dangerous enough to be very, very costly.
Зашла речь и о холодной войне. Об этом говорил Билл Кристол.
And the Cold War, of course, is in a way the opposite.
Холодная война была, конечно, в известном смысле противоположностью наполеоновской эпохи. Линия водораздела, как была проведена, так и не менялась 40 лет. Природа главных игроков и марионеточных режимов тоже почти не менялась. Не менялись и наши союзники. Но это только одна модель мирового порядка. Еще лет 7 назад, и уж точно 15 лет назад, ни у кого и в мыслях не было, что радикальный исламизм станет нашим главным противником. Фред Каган преподавал военную историю в высших военных учебных заведениях, в том числе в Академии Уэст-Пойнт, поэтому один из вопросов из зала касался образования американских командиров. Считаете ли вы, что мы что-то упустили, что есть пробелы в профессиональном образовании наших офицеров? Думаю, что привычка изучать военные кампании в отрыве от политического контекста, возможно, сыграла свою негативную роль в трудностях нынешней войны. Командирам просто не хватало воображения, чтобы воспринимать все политические аспекты, сопровождающие ход военных операций.
For most officers, this is a fairly new way of thinking.
Еще один вопрос из зала. Не могли бы вы пояснить, что вы понимаете под безответственным режимом? Способно ли такое государство созреть и принять мировой порядок? Как бы вы охарактеризовали Советский Союз на протяжении его 70-летней истории? Безответственный режим, в моем понимании, это страна, которая выводит себя за рамки международного правопорядка. По этому признаку наполеоновская Франция, Северная Корея, Иран и Ирак при Саддаме – это безответственные режимы. Советский Союз – очень сложный случай. Коммунистическая идеология утверждала, что существующий международный порядок – это зло, и что он должен быть разрушен. Но на протяжении большей части истории советские вожди отличались крайней осторожностью и консерватизмом. В результате Советский Союз действовал в основном как беспринципный хищник внутри той самой международной системы, которую на словах стремился разрушить. Способен ли безответственный режим изменить свою сущность? Я таких примеров что-то не знаю. Советский Союз перестал быть безответственным режимом тогда, когда он рухнул. Наполеоновская Франция перестала быть безответственным режимом, когда был свергнут Наполеон. Пока что нет никаких признаков того, что Северная Корея или Иран способны интегрироваться в мировой порядок без смены режимов в этих странах. Посмотрим. Не уверен, что здесь есть какое-то твердое правило, но история говорит о том, что для этого требуются фундаментальные изменения в природе режима. Фред Каган выпустил в свет лишь первый том своего фундаментального труда о наполеоновских войнах. Остается пожелать, чтобы читатели следующих томов нашли меньше общего между той эпохой и сегодняшним днем.
Napoleon's a pastry. Bismarck is a herring. The Tsar of Russia is now a jar of caviar.
На волнах радио Свобода.